Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Современные дети не пишут на бересте или дощечках, покрытых воском, и не играют на перемене «Вселезень утку догонял». Но хотя бы на время нашей программы можно погрузиться в атмосферу того, как учились дети на Руси. А помогут нам в этом специалисты этнодосугового центра «Хлеб да соль».
Рада вас приветствовать в нашем доме «Хлеб да соль». И сегодня мы с вами собрались, такие красивые, такие нарядные, чтобы узнать о том, а может быть вспомнить о том, как же учились раньше на Руси. Мы с вами будем учиться не в простой школе, в которой вы привыкли учиться, а в настоящей, можно сказать, древнерусской школе. И узнаем, что же нужно было, какие бы были ученики тогда, и что же они изучали вот тогда давным-давно, до того, как появилась школа, все ребята воспитывались дома своими родителями. И вот как вы думаете, чему учили мамы, вот до того, как появились вот все школы, чему учили мамы своих дочек?
Когда дочка училась шить, она шила себе приданное.
Да, приданное только, да. Так, да, стирать. Ну-ка.
Садить урожай и подметать.
Готовить. Это самое? Шить, так, мыть посуду, так. Ой, как много интересного. А вот, например, вы как настоящие хозяйки, знаете ли вы, что вот это за такой предмет в хозяйстве, для чего он нужен был?
Для стирки.
Вот это вот стиральная доска, да. А что же это такое за предмет-то, а? Что же такое? Ну, что-то связано. После того, как постирали одежду, высушили, что нужно с ней сделать?
Гладить.
И это можно сказать, что древний утюг. Вот так вот скатывали, наматывали одежду, или наше вот полотенечко, да, клали ее на какую-то твердую поверхность, и вот таким вот образом катали. И таким образом и гладилась одежда. Без чего не обойтись не может человек, это, конечно же, водица. А где же взять-то водицу в избе? Самое главное мастерство девицы заключалось в том, что нужно было пронести красиво, и чтобы ведерко не шелохнулось, и ни одна капелька не выпала из этого прекрасного ведерка. Поэтому сейчас мы проверим, кто же из нас самая лучшая хозяюшка, но богатыри наши тоже смогут проверить, кто из них умеет таскать воду хорошо. Поехали! Ну-ка. Уж медленно идешь, девица, побыстрее можно идти, так. Передавай. А вам это передать, что тоже аккуратней? Ну-ка. Все, присаживайся, ты можешь присаживаться обратно. Да, вставай туда. Оп! Оп! Мастер, просто мастер. Отлично! Ну что, друзья мои, по-моему, вы справились с заданием прекрасно. Давайте поаплодируем друг дружке. Вы большие молодцы. Школы-то появились тогда, когда нужно было воспитывать новых священников. И поэтому появились, собственно, школы прямо при церквях. Как только ученика принимали, да, в определенную школу, в избе проходил следующий, можно сказать, такой обряд, такая вот традиция. Приходил учитель и сажали его в ближний угол в избу. Сажали учителя, отец брал своего сына за руку. Раньше девчонок, извините, уж в школу не брали, только сыновья учились. Сына брал за руку, ставил его перед учителем и просил научить сына уму-разуму. А в это время мама вставала в дверях и начинала что делать? Да, плакать горькими слезами. После этого учитель немножко три раза бил по спине легонько-легонько нашего ученика, а после этого отец вместе с учителем договаривались о том, как будет проходить плата за обучение. Ну а после этого на следующий день матушка собирала своего сына в школу, собирала все принадлежности школьные, о которых мы позже поговорим, и самое главное, вешала ему на шею медальон. А в медальоне лежала такая бумажка, в котором был написан акростих. Мы попробуем придумать стихотворение, где каждая строчка начинается. Первая строчка с буквы У, вторая с буквы Ч, и так далее. У нас получится какое слово?
Учение.
Учение. Ученик, урок, учил. Теперь на букву Ч нам нужно придумать с рифмой, да, что-то. Ну-ка. Читал он книжку, воду пил. Отлично, супер, у нас уже придумано.
Ел он хлеб.
Ел он хлеб.
Картошку, соль.
Так, отлично. Какой-то прям ты поэт. Итак, наше стихотворение. Вот представим, что оно лежит в нашем медальончике. Так звучит. Ученик урок учил. Читал он книжку, воду пил. Ел он хлеб, картошку, соль. Новую одежду поела моль. Иголки вещи зашивал. Еще он весело играл. По-моему, чудесно у нас получилось стихотворение. Давайте поаплодируем друг дружке. Отлично. Вначале, как я уже сказала, школы были при церквях. В них учили только письму, да грамоте, да иногда еще церковному пению. И после начали уже открываться школы, направленные на определенные специальности. Например, была школа для ремесленников, где учили именно вот их будущие специальности. Петр I сказал, что нельзя будет выходить замуж да жениться, если не получишь образование. А всем, видимо, так хотелось да выходить замуж да жениться, поэтому все так шли получать образование. Учебников-то раньше еще толковых не было, да и учителя были какие-то не очень всегда хорошие. Поэтому дворяне решили, что им негоже учиться в этих школах, и они попросили Петра, можно ли учиться на дому. Вначале приглашали, возможно, диакона, который бы обучал, а после начали приглашать иностранных учителей. Но тут появились тоже какие-то проблемки. Собственно, школы развивались. И знаете, около 200 лет назад, всего-то 200 лет назад в Москве училось всего 65 девчонок. Представляете? Ну что ж, мы с вами так быстренько прошлись, пробежались по тому, как развивалось образование, но вернемся обратно. Обратно вот в самую первую школу. Для начала покажу вам вот такой вот предмет. Знаете, как он называется? Называется он туесок. И такие туесочки часто стояли у мам на кухнях, либо где-то, ну, использовались как шкатулочки, чтобы в них что-то хранить. Но, естественно, эти туесочки приходили в негодность. И представляете, такой вот туесочек, который немножко уже пришел в негодность, служил для ученика черновиком. Вот такой черновик. Потому что это же береста. На бересте можно было что-нибудь выцарапать, да потренироваться письму. Но была и специальная тетрадочка. Тетрадка. Посмотрите, вот это вот тетрадка. Раньше, древняя, да. Но это у нас сейчас учебник так выглядит. А вот это была тетрадка, в которой была всего одна страница у этой тетрадки. И эта тетрадка была тренировочная. Для того, чтобы тренироваться писать буквы. Когда только ученик начинал буковки учиться писать, собственно, у него была такая тетрадка. Родители сами делали ему такую тетрадку. Самые такие заботливые родители, у нас не такие, видимо, заботливые, они даже вырезали на дереве весь алфавит, чтобы, если что, была подсказочка на обложечке. А внутри это была навощенная дощечка. Видите, она полностью восковая дощечка. И для того, чтобы тренироваться писать в этой дощечке, было специальное писало. Оно было создано либо из меди, либо из кости, но у нас вот деревянный пример. Ты решила на всю, да, это написать букву? На всю тетрадку. Так, А, отлично. Писали на бересте, как я уже сказала вам, да? Но бересту-то вот просто так, если снять с дерева, наверное, оно еще непригодно, да, для письма, она все там в кочережках, да. Совершенно верно, бересту сначала отваривали, очищали, отваривали, отрезали все края неровные, и только потом она была способна и пригодна для того, чтобы писать. В 14 веке появилась у нас, наконец-таки, бумага. Но раз появилась бумага, то уже писала нам не нужно, навощенные дощечки не нужно, а чем же писать нам теперь на бумаге-то, а? Пером да чернилами. Стих мы написали, теперь будем писать рассказ чернилами. Чернила у нас вот в этой баночке. Знаете, что нужно окунуть, да? Аккуратно, не посюда, а только окунуть вот эту вот часть в чернила. И дальше держать ручку параллельно. Вот чем ниже вы будете наклонять ее к листу бумаги, тем лучше у вас будут идти чернила. В 17 веке появился первый иллюстрированный такой букварь, в котором было 400 иллюстраций, представляете? И вот с того времени уж повелось, сейчас у нас у всех буквари, да, азбуки, да, с картиночками, чтобы было понятнее, что это за буква. Там целая сказка, пока ее прочитают, пройдет полчаса, какой-нибудь финал там сделаем. Можешь, если что, использовать большее количество слов, но чтобы был финал. Так, Жил-был медведь по имени Миша. Он умел петь и танцевать. А еще, да, до искусства учиться. Пел Миша хорошо. Хорошая сказка у нас получилась. Ну что ж, давайте поприветствуем авторов сказки «Умелый медведь». Аплодисменты. Сезенютку догонял, серу сизу догонял. Пойдем, уточка, со мной, пойдем, серая, со мной. Давайте-ка попробуем. И сезенютку догонял, серу сизу догонял. Пойдем, уточка, со мной, пойдем, серая, со мной. Отлично, мы с вами сейчас превратимся в большое озеро. Пока я считаю до трех, мы встанем в большой хоровод. Сизень утку догонял, серу сизу догонял. Пойдем, уточка, со мной, пойдем, серая, со мной. Сизень утку догонял, серу сизу догонял. Пойдем, уточка, со мной, пойдем, серая, со мной. Сизень утку догонял, серу сизу догонял. Пойдем, уточку догнал. Браво!
Скажите, вот есть ли такие правила сейчас у нас в школе? Тесно друг к другу не садиться.
Да.
А это было такое, потому что сейчас у нас у каждого свой стул, а раньше на скамье сидели, поэтому такое правило и было. Коленями и ладонями не присвояйтесь, есть. Тоже не дотрагиваемся, да? Дано тебе учителям кое место, тут житие твое и будет вместно. Значит, где тебя учитель посадил, там и сиди. Другого места не восхищай, товарищей свои не утесняй. Главное, ты наш вывод сегодняшнего нашего учения тому, что школа-то нужна, и учиться не нужно прилежно, потому что это нам потом поможет. Да стать хорошими людьми поможет, правильно? Да? Ну, ребят, я благодарю вас, очень сильно благодарю за то, что вы сегодня вместе с нами, вместе со мной, немножко-то поучились. Ну, а я как хозяйка не могу вас просто так отпустить. Поэтому, раз гости пришли ко мне, я приглашаю вас за
сложная и противоречивая тема в деле воспитания, как наказывать ребенка, как ставить ему ограничения и как договариваться. Мы коснемся сегодня в школе для родителей и воспитателей.
Когда мы говорим о воспитании, то тема наказания всплывает достаточно часто, как достаточно неприятная для родителей, но, в общем-то, по мнению многих родителей, необходимая как рычаг, как определенное воздействие, как возможность скорректировать нежелательное для родителей детское поведение. Есть замечательное выражение «кнут и пряник», и считается, что воздействие на детей только позитивное, да, без действительно каких-то неприятных моментов, практически невозможно. Более того, я хочу сказать, что мы тоже считали так до недавнего времени, При этом я вспоминаю моменты своей жизни, особенно в моменты воспитания старшей дочери, когда за какую-то провинность или поступок я считала необходимо ее наказать. Чаще всего это были какие-то словесные нотации. И я помню, как, в общем-то, она стоит несчастными глазами на меня смотрит, молчит. Я пытаюсь говорить, понимаю, что, в общем-то, мои слова как-то, на мой взгляд, воспринимаются не слишком эмоционально. Я усиливаю степень своего воздействия на ребенка, может быть, даже употребляю какие-то не очень приятные эпитеты. Она молчит, мне хочется, чтобы ее проняло. Ну и, в общем-то, наверное, я четко понимаю, что ни я, ни она в этот момент не испытываем приятных к друг другу чувств. И, в общем-то, после таких ситуаций я всегда чувствовала себя не самой хорошей матерью. А эффект, который я достигала, он был либо краткосрочным, либо, в общем-то, в принципе, эффекта не было. Ребенок выслушивал мои слова, нотации, ну и через какое-то время ситуация продолжалась, повторялась, и наказание не приносило никакого эффекта. Мы в нашей школе для родителей и воспитателей проводим такое упражнение. Мы просим родителей на отдельных листочках написать те чувства, которые они испытывали, когда были наказаны в детстве. Помимо чувств можно написать, что им хотелось или не хотелось сделать. Дальше мы эти листочки собираем, и я читаю их друг за другом. После первых двух слов в группе повисает мертвая тишина, и, в общем-то, вся детская горечь, обида, нежелание жить, нежелание что-либо делать, да, льется на наших участников. И, в общем-то, в конце нам даже не надо давать никаких комментариев о том, что наказание не делает наших детей лучше.
Тогда возникает резонный вопрос, а как же быть? Как воспитывать детей и их не наказывать? Нас всех наказывали, каждый может вспомнить такую ситуацию. И каждый может вспомнить те неприятные чувства, которые он переживал. И каждый, я думаю, думает, что все-таки не наказывать нельзя. Иначе там дети сядут на шею, и будет какая-то анархия. И здесь мы говорим о том, что есть границы в семье, есть правила и есть последствия. Мы не говорим наказание. Вот как раз сегодня мы будем разбираться, наказание и последствия. Чем же они отличаются? Что это такое?
В данном случае мы говорим о том, что последствия — это озвученные заранее ребенку реальные действия, которые могут произойти вследствие его нежелательного поведения. Как то ограничение пространства, ну, поставить в угол, например, да? Ограничение по времени, ты больше часа сегодня гулять не будешь, да, или больше получаса, потому что, например, вчера ты задержался с прогулки, да. Это ограничение пользования какими-либо предметами, просмотр мультиков, телевизора и так далее. Но чем это отличается от наказания? Отличается тем, что ребенок предупрежден о последствиях своего поступка. И у ребенка появляется выбор – либо делать, либо не делать.
Как мы наказываем обычный ребенок? Ребенок пошел гулять, упал в лужу или какие-нибудь свои формочки поразбросал, пораскидал, сломал, да? Ты никогда больше не пойдешь гулять, если будешь себя так вести. Пришел позднее, чем мы с ним договаривались, ты вообще больше не пойдешь гулять, ты вообще больше не выйдешь из дома, не убрал в квартире, лежат какие-то вещи его везде разбросаны, тебе вообще больше никогда ничего не куплю. Да? Мы вот легко вот такие вот угрозы раздаем, мы, бывает реально, там что-то можем запретить, сказать, вот, и не пойдешь, как-то так усиливать, по-разному бывает, там только через мой труп, да, и так далее, и так далее. Мы понимаем, что, конечно, в конечном итоге мы все равно поведем ребенка гулять, мы все равно ему будем эти вещи покупать, потому что это невозможно, да, этого не делать. В результате ребенок просто нам не верит. Вот эти наши угрозы, они пустые. они ничем не подкрепленные. И мы говорим, как на выключенное радио просто, да, ну, там пошумит и перестанет, это все пройдет. И ребенок начинает нам не доверять, наши все слова для него оказываются ничто.
И таким образом для реализации последствий очень важна позиция родителя. Его последствия, которые озвучиваются родителям ребенку, они должны быть реально выполнимы. Поэтому прежде чем, да, произнести ту или иную фразу, да, родителю, в общем-то, стоит задуматься. Да? И очень часто даже так получается, что в первое время родители испытывают определенные сложности, да, для того, чтобы перестроить свое сознание, да, на произнесение не угроз, а именно последствий. Ну, например, если эти машинки не будут убраны, я буду вынуждена забрать их у тебя на 3 дня. Да? Если в комнате не будет наведен порядок, то те вещи, которые будут разбросаны, окажутся у меня, и ты не сможешь ими пользоваться неделю. И мы действительно во что бы то ни стало выполняем то, о чем мы сказали. Мы действительно не отдаем машинки. Да, если среди разброшенных вещей оказалась любимая футболка, как именно в которой вот только сейчас нужно пойти гулять, мы ни в коем случае не отступаем от своей позиции. Тогда ребенок понимает, что действительно вследствие его поведения наступили последствия. И, в общем-то, он нам начинает верить. Да, поэтому у последствий, в отличие от наказания, есть совершенно четкие критерии. Реально выполнимые. Родитель их поддерживает во что бы то ни стало. И очень важно, чтобы последствия были соизмеримы с тем проступком, который совершает ребенок. И, условно говоря, разбита маленькая чашка, да, я никогда тебя не, больше ты можешь не заходить на кухню, да, там, в течение месяца. Ну, согласитесь, что, в общем-то, чашка не стоит, да, как бы такого отлучения ребенка от там, общего пространства семьи. И, наверное, было бы лукавством сказать, что дети воспринимают последствия совершенно замечательные с улыбкой. Это в любом случае ограничения, да, их пространство, их возможности пользования теми или иными вещами. Но при этом не возникает вот тех самых тяжелых чувств, о которых мы говорили чуть раньше. То есть ребенок понимает, что наказание, точнее последствия, которые наступили, они справедливы. Родитель об этом предупреждал. Ребенок сам сделал выбор.
Ну и кроме последствий, мы предлагаем еще несколько способов, как же можно взаимодействовать с ребенком, как не утратить, вот самое главное, это доверие друг к другу. И первое, что можно сделать в такой трудной ситуации, когда ребенок нарушает какие-то наши границы установленные, это выразить свои чувства. Мы уже говорили когда-то в первых передачах о том, что быть искренним всегда очень важно. Представим себе ситуацию, когда ребенок, подросток, например, пришел поздно. Мы с ним договаривались на одно время, а он значительно задержался. И открывается дверь, появляется наше родное чадо. И, конечно, куча эмоций кипит внутри. И, как правило, бросаемся с упреками, ты где был, где ходил. Лучше сказать о себе в данной ситуации. Я чуть с ума не сошла, когда увидела, что так много времени, я страшно переволновалась за тебя. Говорим о себе, не обижая, не оскорбляя, не унижая ребенка. Еще можно показать, как ребенок может выйти из этой трудной для него ситуации с тем же опозданием. Открывается дверь, да, он видит наше лицо, и тут скорее всего, понимает, что он действительно вернулся поздно, что что-то вот, явно не так. И нужно ему сказать, мне кажется, тебе стоит объясниться. Ну, тебе стоит объясниться, потому что вот он выход, да, объяснить, что же произошло. Без упреков, без скандалов. Ну, может быть, даже можем и выразить свои эмоции. Волновалась, да, чуть с ума не сошла, страшно переживала за то, где ты не знала, что с тобой. тебе стоит объясниться. Вот он выход. Вот он выход, и ребенок действительно может сказать, что там произошло.
Ну и, собственно говоря, дальше мы предупреждаем о последствиях, что ты можешь возвращаться поздно домой, если об этом заранее договоришься со мной. В противном случае мне придется ограничить возможности твоих прогулок, ну, например, на ближайшие 2-3 месяца, решать тебе. То есть мы ребенку даем право, да, в данном случае выбрать и взять ответственность на себя за свои поступки. Есть еще один прием, который вполне применим с ребенком в такой ситуации, когда мы обсуждаем нежелательное поведение, перехватить инициативу. Когда ребенок, например, говорит, а почему я должен возвращаться домой во столько-то? Да? Хотя, как правило, дети знают, почему, мы неоднократно им об этом говорили, но, в общем-то, так устроена детская психика, особенно в подростковом возрасте, что, в общем-то, дети достаточно запальчивые, хотят, ну, в общем, каким-то образом возражать, даже понимая, что в данном случае это не очень конструктивно, и они сами виноваты. И вот тут, в общем-то, родитель может, как мы говорим, перехватить инициативу и задать ему вопрос. Ну вот ты мне тогда сам и объясни, почему надо возвращаться до 23 часов. Точно знаю, что на сегодняшний день практически все подростки знают, ну, если мы говорим об этой ситуации, что, например, в городе есть комендантский час, да, и, в общем-то, наступают достаточно серьезные последствия не только для безопасности детей, но и для родителей, да. Вот поэтому... В общем-то, таким образом обратиться к пониманию ребенка этой ситуации и дать ему очередной раз высказаться, в общем-то, это тоже достаточно хороший прием, который налаживает контакт и дает возможность использовать вот диалог для решения достаточно серьезных проблем. Очень часто родители говорят о том, что очень тяжело поменять стереотип поведения, который у них сложился, да, когда слова «никогда», «всегда», какие-то угрозы, да, какую-то запальчивость льются из них. Но на самом деле это возможно, да, если действительно есть желание наладить диалог с ребенком и не ранить его, да, при таких ситуациях, то, в общем-то, потихонечку, через какое-то время появляются и слова, и выражения, которые помогают эту ситуацию решить.
Ну, в заключение, наверное, такое обобщение. Можно выразить это одной фразой. Наказание ранит, а последствия учат.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!